Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». В конце этого часа вещания руководитель фестиваля «Звезда Рождества» Евгения Арефьева расскажет о фестивале и его программе.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня я один. Сегодня хочу поговорить с вами об одной мерзости. Ну, те, кто сейчас будут переключать каналы, ладно, я вас понимаю. Я анонсировал мерзость, я о мерзости буду говорить, отношение к ней должно быть такое же. А у нас Филиппов пост, и уже где-то вдалеке маячит благословенное Рождество Христово, поэтому, ну, в общем, кто-то не захочет себе портить настроение, но видите, какая вещь, в сфере культуры происходят разные вещи, как будто разнонаправленные процессы. Один из них – рехристианизация общества. Этот процесс более или менее происходит в России. Слава Богу, что происходит. И наоборот, дехристианизация общества, которая происходит во множестве стран, в том числе в странах западных. Сегодня я поговорю о, как бы это правильно выразиться, о куске культуры, который как раз представляет собой, причем представляет чрезвычайно ярко, процесс дехристианизации европейского общества. Я хочу поговорить с вами о фильме «Король Радбод». Собственно, правильно называть, наверное, «Король Редбад». Ну, во всяком случае, вот изначально название, набранное латинскими буковками, вот так звучит. И этот фильм создан кинематографистами Нидерландов. И он не просто один из исторических фильмов. Нет, это фактически фильм-манифест. Ему придается особое значение и особое звучание. Надо сказать, что в нидерландских фильмах никогда до короля Ред-Бада, а он вышел в 2018 году, не использовалось такое количество массовки. Там порядка 10 тысяч человек. Никогда не вкладывались такие деньги. Фильм достаточно дорогой для Европы, для Нидерландов в частности. Они не так уж богаты собственным кинематографом. А тут 8 миллионов евро, и прокат дал чудовищный, просто страшный провал этого фильма. Фильм очень рано проник в сеть, и вот там-то его смотрели достаточно густо. Он переведен, естественно, и на русский, его смотрят и в России. Но тем хуже, тем больше заразы внутри нашей отечественной культуры появилось. Так вот, собственно, почему манифест? Его демонстрировали на торжествах в честь открытия культурной столицы Европы. Раз. Использовали для его съемок лучших актеров. Дали возможность снимать внутри бельгийского Бульонского замка, внутри одного из средневековых немецких городов, в одном из национальных парков Нидерландов и даже дали для этого специально деревню-музей под Эйндховеном. Собственно, эта деревня-музей представляет собой жилища, которые существовали в эпоху до Средневековья на территории Фрисландии. Собственно, Фрисландия или Фризия – это старое название территорий, которые вошли впоследствии в состав Нидерландов. То есть, иными словами, возможности у режиссера были колоссальные. В финансовом плане и в плане возможности ездить, и в плане располагать отличными актерами. Все было. И на этот фильм была сделана ставка. Мало того, он входит в так называемую национальную трилогию. Что такое национальная трилогия? Это трилогия фильмов, в которых нидерландцы хотят видеть своих национальных героев, то есть великих личностей своей истории. Но первый фильм был об адмирале де Рюйтере, герое 17-го столетия. Второй – король Радбод, это 9 век. И третий, наверное, будет, его еще не сняли, но вроде бы планируют, о Вильгельме Оранском. Почему я так скверно отозвался об этом фильме? Ну, знаете, оно того стоит. То есть я отозвался не просто так, и основания к этому есть. Этот фильм глубоко, принципиально антихристианский. Агрессивно антихристианский. Можно сказать, воинствующее антихристианство царит на подмостках этой кинокартины. Собственно, о чем идет речь? Речь идет о том, что в эпоху раннего Средневековья на территории, где жили фризы, то есть предки нынешних нидерландцев, велись боевые действия. Велись они между ними и франками. А франков возглавляли так называемые майордомы. Ну, скажем так, почти короли. И в боях с фризами участвовал, среди прочего, знаменитый майор Дом Карл Мартел. И он там действительно присутствует. Собственно, фризы не были ангелами господними никогда. Они воевали с франками с очень большой силой. И то у них захватывали земли, то они захватывали земли. Это были кровавые войны двух народов, молодых, варварских, хищнических по натуре своей. И здесь упор сделан не на то, чтобы показать какие-то национальные свойства и качества фризов, повторяю, предков нидерландцев, а здесь упор сделан на то, что столкновение происходит между языческой культурой и культурой христианской. Франки показаны прежде всего как носители христианской цивилизации. Вы понимаете, давным-давно, еще в советское время, румыны выпустили великолепный фильм «Даки» и его продолжение, тоже достаточно качественное, «Колонна». Тоже огромные силы были задействованы, большие средства вложены. Смысл фильмов был такой: наши предки, которые жили на территории Румынии, столкнулись с завоевателями из Римской империи, держались достойно, показали то, что они могучие, отважные воины, как следует надавали римлянам, ну и так далее, и так далее. Ну и впоследствии произошло срастание местного народа и пришельцев. в некое единство, которое в будущем и даст народы, живущие в 20 веке на территории Румынии. Национальный контекст. В фильме «Король Радбод» национальный контекст очень ограничен, и в некоторых случаях он просто смехотворный. Ставил режиссер Роэль Рейне, главный актер, собственно, тот, который играет роль короля Радбода или Редбада, Гиз Набер. По-английски это такой, на британский манер его иногда называют нейбор. Нет, это неправильно совершенно, никакой он не нейбор. Так вот, у них все иначе. Фризов была в IX веке довольно, в общем, высокая культура. Они жили в крепких, просторных жилищах. Они вешали на стены гобелены, они изготавливали ювелирные украшения. У них было тонкое ремесло. А здесь из них сделали благородных варваров, для которых вся эта тонкость чужда. И хижины, в которых они живут, это что-то совершенно первобытное. И рядом с ними величественное, облаченное в рыцарские латы, с великолепным блистающим вооружением, с такой утонченной архитектурой, замками, культура франков. Но, собственно, откуда у франков все это в IX веке, я недоумеваю, я историк, доктор исторических наук, ей-богу, но не было у франков таких замков, и, в общем, с вооружением там тоже несколько поторопились, оно появится в эпоху зрелого Средневековья несколько попозже, ну, скажем так, на несколько веков попозже такие войска будут уже даже не столько у королевства франков, сколько у королевства Франции. Смысл таков: завоеватели приходят на землю фризов, захватывают их город, их земли и, самое главное, начинают огнем и мечом вводить христианство. Мучают, терзают, там, врубают языческие рощи, и особенно там показывают ужасающе, когда архиерей крестит кого-то из значимых людей, фризов, из знатных людей, так он во время погружения в воду в крестильной купели так старается, что чуть только не топит человек, он его там окунает, кто там захлебывается уже, пузырьки пускает, а сверху все... Рука архиерея давит и давит, давит и давит. Вот, мол, уж крестился, так давай отрекайся изо всех сил и прямо мучайся во имя Иисуса Христа. Ну, это, конечно, чушь собачья, но очень хотелось показать, что христиане – зверье, что их духовенство – жирные упыри, что, ну, вот там фризы, которых по фильму как бы ужасающе угнетали, взяли, спалили Церковь Божию. Это все нормально, это даже хорошо – от угнетателей избавились. И самые лучшие христиане – это те, которые либо сомневаются в том, что, ну, знаете, мы как-то неправильно себя ведем, может быть, ну, если крестить, то как-то иначе. Или другие христиане, вот, собственно, христианка, супруга язычника самого этого Радбода, Редбада. Единственное светлое пятно в этом фильме не потому, что христианка, а потому, что актриса очень хорошая. И чуть ли не единственная на фильм. И она старается быть одновременно на двух сторонах. То есть, в общем, конечно, она христианство, она советуется с духовенством, что делать. А с другой стороны, она за мужа. Если что, ну, у нас в IX веке был сплошной феминизм, поэтому она с мечом в руках или с луком в руках выходит на поле боя и крошит проклятых франков, своих собратьев-христиан в щепу и в стружку. Боевая такая женщина. Там вообще, что не женщина, то все боевая. Такая воительница, воительница на квадратный километр, там зашкаливающее количество. Ну, в общем, а как иначе? Фильм снимали в 21 веке в Западной Европе. И Западная Европа сейчас перестраивает собственную историю и собственную древнюю культуру под современность, наплевать, что там было на самом деле, будет так, как мы сейчас придумаем. Но не это важно, собственно. То, что историю перестраивают, это уже как-то привычно. А вот то, что весь фильм откровенно есть антихристианское заявление высоколобой нидерландской культуры, это серьезно. Там на каждом шагу выписывается какое-то обвинение. И если кто-то из нидерландцев идет на то, чтобы... Ну, фризов, не нидерландцев. Идет на то, чтобы креститься, это либо он мучение претерпевает, либо он предатель. Либо он в последний момент все-таки выскочит из крестильной купели, начнет драться, всех вокруг себя убивать и убежит. Вот молодец. Благо и благодать он не принимает, потому что это, знаете ли, все коварное, враждебное, свирепое, отвратительное. Ну что тут скажешь? Нидерланды, страна, конечно, протестантская с 16 века, но все же христианская. И вся эта многовековая традиция христианства на Атлантическом берегу Западной Европы растоптана. От нее ничего не оставлено. Ни щепочек, ни крошечек. Все снесли, что только могли. Это, конечно, ужасно. Более того, вот в сражениях наконец-то фризы побеждают и говорят, вот король Радбод победил, и пока он правил фризами, они были независимы. Но, собственно, режиссеру очень хотелось не говорить того, что именно в этом-то году Радбод и погибнет, и то, что, в общем, все его успехи – это, ну, такая красивая временная картинка. Но Радбод для него – это не просто герой Нидерландов, это герой языческой Европы. И режиссеру Рейне очень хочется втащить тот самый выдуманный, еще раз повторю, выдуманный 9 век в 21-й. Похоже, его очень радует перспектива поднять нынешних язычников против христиан и ту культуру Европы, традиционную культуру, которая там сложилась, уже отходящую от христианства, но все еще пронизанную им, доломать. Вот цель фильма. Ну, что вам сказать? Я уже говорил, что фильм со страшным треском провалился в прокате. Ура! Можем радоваться. И самое любопытное, то, что YouTube и, собственно, некоторые блок-платформы социальных сетей отказали в демонстрации трейлера к этому фильму просто потому, что они были завалены письмами людей, оскорбленных самим фактом того, что этот фильм сняли. Ну и, в общем, тот случай, когда христиане хоть чего-то добились, защищая свою веру и свою культуру. Очень хорошо, очень хорошо. И если кто-то из вас решится это смотреть, ну что вам сказать? Помолитесь до и помолитесь после. Ну и потом примите ванну. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня мы будем читать и рассуждать над главой 3 первого послания Фессалоникийцам святого апостола Павла. Читать буду я, Евгений Никифоров, а беседовать с вами будет и комментировать протоиерей Георгий Климов. Предыдущая глава, 2, говорит о том, что апостол очень хотел прийти к фессалоникийцам, но, как он говорит, воспрепятствовал нам сатана. И дальше вот начинается 3 глава такими словами. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим? Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. А вас, Господь, да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим и в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Небольшая 3 глава. Мне все-таки не очень ясно. С одной стороны, апостол так хочет прийти, а вместе с тем, и потому не терпя боли, пошел бы, да?
Вот,
а видимо, посылает Тимофея.
Какие-то причины его воспрепятствовали действительно покинуть ему вот то место, где он находился на тот момент, но терпеть невозможность общения с фессалоникийцами он уже не мог, не терпя боли, поэтому он своего самого доверенного сотрудника, апостола, сына духовного Тимофея посылает туда, к ним, к фессалоникийцам, чтобы он справился о их вере, о их жизни, вернулся, и апостолу Павлу рассказал, как оно. То есть, конечно, мы вот то, что сейчас прочитали, 3 главу, наверное, мне кажется, можно было бы обозначить гимном любви апостола Павла к фессалоникийцам. То есть, тут мы видим тоже, очень эмоционально апостол Павел выражается, говорит, ну, возвышая, можно сказать, конечно, добродетель фессалоникийцев, добродетель веры, добродетель долготерпения, того подвига, который они несут. Но в данном случае, ну, коль уж попутно мы поставили вопрос, а где апостол Павел в это время находился с Тимофеем, допустим, откуда он его посылал? Ну, чаще всего, вот сопоставляя это место с книгой Деяний, там, 17 глава, полагают, что апостол Павел находится в Коринфе. Это Фессалоники. Но в данном случае мы знаем, что Коринф и Фессалоники — это как раз два очень мощных города были всей Великой Греции. Коринф находился на перешейке, кстати, на стыке так называемой области Ахаи, культурный центр огромный был, и Македонии. А столицей Македонии была именно вот Салоника, куда апостол Павел обращается. Ну, вот в данном случае мы понимаем тогда, что расстояние-то было приличное.
Весьма.
Да, для апостола Павла, наверное, ну, мы только можем слабо догадываться, или лучше сказать, мы вообще никогда не догадаемся о тех проблемах, о тех мероприятиях, делах, которые апостол Павел должен был совершить, глобальнейших, можно сказать. И поэтому, наверное, для апостола Павла, ну, реально было не попасть вот в Фессалонику в ближайшее время. Поэтому он посылает туда апостола Тимофея. Ну, и вот в данном случае, когда Тимофей возвращается и рассказывает апостолу Павлу о жизни фессалоникских христиан, христиан, то для апостола Павла, конечно, наверное, в большинстве своем очень позитивно в сердце откликается весть о том, как живут христиане. Позже там это будет 4-я, 5-я главы, конечно, там будут обозначены проблемы в жизни, об этом мы когда-то поговорим, но здесь вот мы видим, что действительно по самому главному, по существу апостола Павла удовлетворяет то, как, ну что ли, Слово Божие, им некогда посеянное в Фессалоникской общине, оно раскрывается, оно дает свои всходы, дает свои плоды.
Мало того, мне кажется, что он просто, ну, не терпит, действительно, говорит, да. Я не могу терпеть боли и узнать, ну, дали, верно. Далось ли то, что было тогда. Видимо, да. Это такая была успешная проповедь. Да. Это так впечатлило его. Он увидел этих людей, полюбил их невероятно, а любил за что? Не просто потому, что они ученые или какие-то, а просто они приняли.
Конечно.
Они приняли благовестие. И он хочет узнать, слушайте, а вдруг искусились вы? А вдруг? И посылай Тимофея хотя бы. Ну, пойди узнай. Ну, да. как там?
Ну, наверное, вот это именно чувство любви. И нами ведь часто в жизни двигает именно из желания, ну, скорее увидеть этого любимого человека, да, потому что очень хочется, мы не видим его, ну, хотя бы позвонить, хотя бы вот, а если ты этого не делаешь и не хочешь видеть, ну, значит, наверное, любви нет. И апостол Павел вот этот момент... Ну, вот такого вот, можно уже сказать, драматизированного переживания, что он не видит своих любимых, он выражается вот в этом 10 стихе, как он звучит. «Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей». То есть он, с одной стороны, и хочет насладиться общением их, и самое главное еще по-отечески наставить их, вот, ну что ли, внести те необходимейшие корректировки для их вероучения, вот, чтобы они, не дай бог, не сбились с верного пути, чтобы не устранились куда-нибудь на путь ложный. Вот поэтому он в данном случае здесь говорит и о себе, как их духовном отце, ну и вот как любой отец по-евангельски, да, всегда желает блага своим детям. Точно так же апостол Павел. Если ребенок попросит у него хлеб, он не подаст ему камень. То же самое здесь вот мы видим у апостола Павла все это. Здесь очень четко обозначено. И когда приходит Тимофей, мы понимаем, что это не какие-то там красные слова. Это сама вот реальность сердцем апостолом Павлом переживаемая. Смотрите, как он, апостол Павел, говорит. То мы при всей скорби и нужде нашей, то есть они находились там вообще в жутких обстоятельствах в Коринфе, утешились вами, братья, ради вашей веры и дальше, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. То есть вот жизнь, как сказать, наполнила сердце апостола Павла. Но это вот именно, да, это именно свойство любящего сердца, потому что если ты, ну, как сказать, переживаешь за ближнего своего и не знаешь, как он себя чувствует, жив он или нет, то твое сердце, оно действительно как будто в гроб заковывается, и вот тот мрак, та сухость, то ожесточение, которое часто сердце посещает, это как раз свидетельство твоего сильного переживания за близкого человека.
Какую благодарность, конечно, можем мы воздать Богу за вас? За всю радость, которую радуемся, да, о вас пред Богом нашим.
Да. Вот здесь апостол Павел, ну, можно сказать, очень всегда молитвенно реагирует на вести благие о тех, кого он во Христе родил. И, конечно, вот эта вот благодарность, евхаризо, о которой говорит апостол Павел, это вот сподвигает всегда читателей вот этого послания понимать, ну, в том числе о предназначении нашего самого главного богослужения, центра нашей жизни, Святой Евхаристии. Она предназначена для этого, чтобы вот в любви общаться друг с другом, между собой, тех, кто перед нашими глазами, тех, кого перед нами нет. Бог в Духе Святом, Он именно способен восполнить недостатки, недочеты этой любви, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, как будто сердце прохладной, вкусной водой напоить вот этой любовью ближних по отношению к тебе и твоей любовью по отношению к ним. Вот здесь апостол Павел заканчивает, можно сказать, эту третью главу по нашему делению вот такими словами: «Чтобы утвердить сердца ваши непорочные в святыне пред Богом и Отцом нашим». Вот апостол свидетельствует о том, что сердце твердое, оно не от знаний, конечно, оно именно от любви. которые должен иметь верующий человек. А сердце твердое, конечно, им нужно, потому что они находятся в очень непростых обстоятельствах, и сподвигнуться уйти на путь предательства Христа, веры своей, уйти на путь соблазна, который мы понимаем, окружаем. Фессалоники — это тоже мегаполис, находящийся, ну, можно сказать, на разломе цивилизации. Там такие соблазны. Вот апостол Павел понимает, что если сердце будет согрето и просвещено любовью, то не подвигнется человек. И вот апостол Павел, мы видим, вот этот гимн любви фессалоникийцам произносит, и, ну, наверное, как своего рода броню одевает их сердца, чтобы вот они не поддавались тем соблазнам, которые всячески готовы по научению сатаны, конечно, в их жизни войти и разложить их.
Ну и хорошо нам сделать вывод. Вот, кстати, вот 12 стих. «Вас Господь, а мы бы сказали, а нас Господь, да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы исполнены к вам».
Да.
Лучше всего закончить, я думаю, вот этим стихом.
Да, верно. Мне кажется, что это очень важные слова. К сожалению, конечно, наверное, для современного человека, ну, в том числе и церковного человека, слово «любовь», оно стало частью какого-то банального такого вот языка.
Вот, романтического, но, набора
романтического
слов.
Набора слов, которые настолько навязли в наших ушах и в наших умах, что мы вообще на них не реагируем никак. Но вот здесь надо сделать усилие над собой и, вчитавшись вот в слова великого апостола Павла, все-таки приникнуть к смыслу этих слов, в которых, надо сказать, заключается принципиальный ключ к пониманию всего того, что мы пытаемся в своем православии осуществить и совершить. То есть вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. Если это будет, то все в нашей жизни будет хорошо. Если этого не будет, что бы мы ни делали, что бы мы ни пытались сделать, все будет чета, суета-сует.
Помогай всем нам, Господь. Мы читали главу 3, послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дружишься со мной.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии Евгения Арефьева, руководитель фестиваля «Звезда Рождества». Евгения, этот фестиваль в первый раз вы проводите?
Здравствуйте, Илья. Да, этот фестиваль проходит впервые. Проходит он в Москве, в центре города. Называется он «Звезда Рождества». А если полное название – благотворительный фестиваль «Звезда Рождества». Из слова «фестиваль» понятно, что это много мероприятий, что будут они проходить на разных площадках. И это будут культурные события, спектакли, концерты, выступления. И одним из мероприятий фестиваля станет благотворительная ярмарка «Звезда Рождества» с таким же названием, которая пройдет в Столярном переулке 3, ДК «Рассвет», с 22 по 24 декабря.
И что там будут продавать на этой ярмарке?
Вы знаете, ну и слово «благотворительный» понятно, что все собранные средства будут направлены на благотворительные проекты, а сама ярмарка будет устроена следующим образом. Поскольку одним из организаторов нашего фестиваля является Православная служба помощи и милосердия, там будут представлены практически все проекты этой службы помощи, а их 25. И эти проекты будут представлять себя, свою продукцию, какие-то рождественские подарки, сувениры, сделанные вручную, какие-то произведения искусства, и даже у нас там будет прилавок с винтажной посудой. Их можно будет приобрести за пожертвования, и сами продавцы, представители этих проектов, будут рассказывать покупателям, куда эти пожертвования пойдут, какая будет адресная помощь непосредственно там, того проекта, который занимается представлением. И здесь такая будет благотворительность во всех смыслах. И товар, который они будут предлагать, он тоже пожертвован кем-то. И люди, которые будут приобретать этот товар за пожертвование, они тоже будут делать доброе дело.
То есть это будет такая православная выставка-ярмарка?
Можно сказать и так, но чем мы будем кардинально отличаться, это то, что там будет проходить, можно так сказать, концерт нон-стоп. Посредине ярмарки будет стоять сцена, на которой будут выступать коллективы музыкальные, и не только музыкальные, будут еще там спектакль, представления и чтение стихов на рождественскую тематику, естественно. И это такое вот действие, которое будет происходить непрерывно, оно будет такое создавать атмосферу праздника. В том числе там будут представлены еще мастер-классы для детей, будет специальная игровая зона, будет оборудован фудкорт вкусной еды, его будет представлять сербский ресторан «Катебира». И вот вся эта комбинация вот всех этих замечательных действий соединены на одном пространстве. Вот, собственно говоря, это и будет благотворительная ярмарка.
Напомните, пожалуйста, адрес.
Столярный переулок, дом 3, строение 15.
А как туда доехать?
Это метро 905 года, от метро буквально 5 минут.
Где-нибудь можно будет узнать программу?
Конечно. У нашего фестиваля есть сайт, на котором есть афиши мероприятий. И вообще полностью рассказано о всех мероприятиях и о том, как создавался наш фестиваль. И вся основная информация по фестивалю, она находится именно там. Найти этот сайт очень просто. starfestmilosердие.ru. Если вы просто в поисковике забьете «Звезда Рождества. Благотворительный фестиваль», то он появится сразу.
Кому пришла идея создать такой фестиваль?
Идея создания фестиваля пришла в голову нашему главному редактору портала «Милосердие.ру» Юлии Даниловой.
Будут ли на этом фестивале книги, книжные издательства?
Да, конечно. На этой ярмарке будут представлены издательства «Никея». Они жертвуют в помощь нашей благотворительной ярмарки часть своей продукции рождественской, и там как раз можно ее будет приобрести за пожертвования. Но ярмарка – это лишь одно мероприятие нашего фестиваля. И открывается наш фестиваль 19 декабря, в день памяти святителя Николая, и пройдет он практически месяц, наш фестиваль, и закончится 16 января уже в святые дни в концертном зале «Зарядье». Там пройдет заключительный гала-концерт с участием Большого симфонического оркестра под руководством Владимира Ивановича Федосеева, который любезно согласился стать художественным руководителем нашего фестиваля. И в этом гала-концерте будет принимать достаточно большое количество коллективов. Это и детский хор имени Попова, и известная пианистка Екатерина Мечетина. Она как раз будет открывать этот концерт. И во втором отделении будет исполняться произведение «Метель» композитора Свиридова с художественным словом, которое будет исполнять Ксения Алферова.
То есть каждый день будет какое-то мероприятие?
Ну, практически каждый, да. Вот что касается открытия, открытие будет проходить в Соборной палате в Лиховом переулке, дом 6. Это главное здание Свято-Тихоновского университета. Прекрасный зал, в котором пройдет концерт «Ожидание Рождества», где тоже выступит большое количество исполнителей, в том числе и синодальный хор под руководством Алексея Пузакова. Будут вокалисты, будет чтение стихов на рождественскую тематику. А вести этот концерт будет Валерия Ланская. 19 декабря открытие. Следующее мероприятие будет уже 20 декабря. Это концерт камерной музыки в доме усадьбы Васильчиковых, нынешний музей военной формы. Следующее мероприятие – это 21 декабря «Разговоры о Рождестве», цикл просветительских бесед в рамках нашего фестиваля пройдет, основной площадкой которого станет книжная палата в Черниговском переулке. «Разговоры о Рождестве» – это такие беседы, не хочу сказать, что это лекции, конечно, это не учебный процесс, но это встречи, беседы, какие-то разговоры о Рождестве и о том, что бы хотели люди узнать больше об этом празднике, да, о смысле этого праздника, о семейных традициях празднования Рождества, о праздновании Рождества в других культурах. Например, у нас будет отдельная лекция про сербский Новый год. Все знают, что Сербия – это православная страна со своими традициями, особенностями, и так как справляет Рождество в Сербии и как проводят сербский Новый год, будет посвящена отдельная беседа. Проведет ее отец Игнатий Шестаков, известный эксперт в области сербской культуры и сербской православной церкви.
Да, очень интересная программа. А вход-то свободный или нет?
А вы знаете, на какие-то мероприятия это вход за билеты, на какие-то это вход свободный. Например, на ярмарку можно прийти совершенно свободно, без регистрации. На разговоры о Рождестве мы просим всех регистрироваться за небольшую сумму пожертвования для того, чтобы понимать, насколько заполнен зал. Зал очень большой. И для нас, как организаторов, это важно, да, чтобы люди регистрировались и какое-то уже понимание было. Все проданные билеты, ну, все средства, собранные от проданных билетов, они пойдут тоже на разные благотворительные проекты. Вот, например, сбор средств от открытия фестиваля пойдет в штаб помощи беженцев, который также является одним из проектов Православной службы помощи милосердия. Гала-концерт в «Заряде» пойдет на, скажем так, все проекты будут распределены между всеми проектами Православной службы помощи милосердия. А вот такое мероприятие, о котором я еще не говорила, это арт-аукцион и гала-ужин в школе современной пьесы, в таком историческом здании камерном, очень красивом. Все собранные средства от аукциона пойдут фонд детского Свято-Димитровского центра, который тоже является одним из проектов Православной службы помощи милосердия.
Не все наши слушатели знают, что такое зарегистрироваться. Расскажите, пожалуйста, это как?
Ну, для этого нужно зайти на наш сайт starfestmilosердие.ру, нажать на кнопку «Афиша». Там появятся все мероприятия нашего фестиваля. И будет кнопочка «Регистрация», надо на нее нажать, и там нужно будет выбрать то мероприятие, на которое вы хотите попасть, и еще раз там уже полностью зарегистрироваться, оставив свой e-mail, фамилию, имя, отчество и телефон.
На все мероприятия надо регистрироваться или только на некоторые?
На некоторые нужно покупать билет, на некоторых регистрация, на некоторых вход свободный. Благотворительная ярмарка, посещение без регистрации.
Это все будет написано на сайте?
Да, на сайте есть полная информация обо всем.
А где купить билет можно?
тоже можно на сайте или на сайте площадки, там, где будет проходить мероприятие. Ну, например, купить билет в зал зарядья можно и у нас на сайте, и на сайте самого зала зарядья.
А просто прийти и купить где-то можно, не заходя в интернет?
Не заходя в интернет можно, да. Это кассы тоже тех площадок, где будет проходить фестиваль.
То есть можно просто прийти и купить в том месте, где будет проходить мероприятие?
Совершенно верно.
А есть ли какой-нибудь телефон, если человек, допустим, не сможет справиться с интернетом, можно ли позвонить куда-то и узнать поподробнее?
На все вопросы относительно нашего фестиваля можно получить ответы, позвонив по телефону 8-968-603-3281. Еще раз повторю этот телефон 8-968-603-3281.
Наверное, очень много расходов пришлось совершить для того, чтобы все это затеять. Кто вам помогает?
Вы знаете, нам повезло с нашим генеральным партнером. Это театральный салон «Сцена-23» и его художественный руководитель Вероника Вяткина. Они как-то сразу отозвались, им было очень приятно сама идея фестиваля и вот культурные события высокого уровня. Они, в общем-то, честно говоря, сами такие проводят, но немножко другого масштаба и в разной тематике. И театральный салон «Сцена-23», они сразу отозвались и сразу приняли активное участие в подготовке фестиваля, предлагая какие-то свои идеи, ресурсы, в том числе и финансирование. И мы за это им благодарны. А без их участия, конечно, у нас бы такого масштабного фестиваля точно не получилось. Одним из ярких мероприятий нашего фестиваля станет парад вертепных театров, который пройдет прямо на Рождество 7 января в культурном центре «Дом». Это центр Москвы, Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 4. Сразу 4 театра представят свои спектакли, это традиционный вертеп, в его традиционном понимании, как православные люди привыкли его видеть, да, это кукольный спектакль на библейский сюжет Рождества Христова. Пройдут эти спектакли один за другим, среди них и «Ученый медведь», и «Котофей», «Душегрея». Да, это детские спектакли, рассчитанные на семейную аудиторию, небольшой камерный зал. Там вход тоже по регистрации, за пожертвования. Уже билетов осталось не так уж много, поэтому если кто захочет к нам прийти, пожалуйста, это нужно точно зарегистрироваться у нас на сайте. Формат мероприятия семейный, и мы приглашаем семью целиком. И даже для того, чтобы купить билет, там есть специальный такой формат «купить семейный билет». Он будет дешевле значительно, чем там, покупать по одному. Поэтому вот мы как-то стараемся, чтобы семьи не разделять, а чтобы приходили все вместе в такой прекрасный день Рождества Христова. Хочу напомнить адрес, где будет проходить парад вертепных театров. Это культурный центр «Дом», Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 4, метро Новокузнецкая.
Наверное, еще можно долго рассказывать, но я думаю, что те, кто заинтересовался, эту информацию найдут на сайте или по телефону ее получат. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии была руководитель фестиваля «Звезда Рождества» Евгения Арефьева. Всех приглашаем на эти замечательные мероприятия. Спасибо за внимание. Приходите на фестиваль.
Дорогие слушатели, большое вам спасибо. Ждем всех на наших мероприятиях фестиваля, который пройдет с 19 декабря по 16 января.
Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла, и странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся. С порога на деву как гостья смотрела звезда Рождества.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-950-59-39.
Паче всего возлюби молчание, потому что приближает тебя к плоду. Язык же немощен изобразить оное. Сперва будем принуждать себя к молчанию, и тогда от молчания родится для нас нечто, приводящее к самому молчанию. Да подаст тебе Бог ощутить что-либо, рождаемое молчанием. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, архиепископов Фомы, протоиерея Михаила, Екатерины, Михаила, Тимофея, отроковицы Дарьи, отроковицы Елизаветы, отроковицы Ариадны, младенцев Фадея, Валентины, Клавдии, Нины, Екатерины, Александры, болящие Неонилы, Михаила, Валентины, Татьяны, Владимира, Тамары, Владимира, Александра, Людмилы, Лидии, Валентины, Олега, Артемия, Антония, отроковицы Марины, Евгений, Елены, Владимир, Татьяна, Андрея, Михаила, Валентины, Марины, болящей Надежды, Клавдии, болящего Андрея, Игоря, Александры, Алексея, Клавдии, Александра, Евгения, младенца Артемия, отрока Максима, отроковицы Кристины, болящей Татьяны, Геннадия, болящей Раисы, Натальи, Евгения, Александры, Натальи, Татьяны, болящей Римы, болящего Алексея, болящей Галины, Татьяны, Татьяны, Владимира, Андрея, отроковицы Веры, младенца Веры, отрока Никиты, отрока Стефана, Натальи, Галины, Ирины, Татьяны, болящей Елены с очадами, болящего Анатолия, Зои, Марины, Максима, Андрея, Ирины, Александра, отрока Владимира, младенца Иоанна, Веры, Александра, Татьяны, Матвея, болящего Александра, младенца Иоанна, младенца Максима, младенца Елизаветы, Тамары, Татьяны, протоиерея Сергия, диакона Евгения, матушки Татьяны, отрока Николая, младенца Иоанна, Захарии, Марины, Антонины, Ольги, Сергия, Петра, Людмилы, Лидии, Галины и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая будет проходить в торговом центре РМ с 23 по 28 декабря сего года. Проезд метро ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. 23 и 27 декабря выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 28 декабря, выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 4 часов дня, до 16:00. Дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке будет представлено большое количество монастырей, монастырских подворий, фермерских хозяйств, производство легкой промышленности, творческие мастерские. Обратите свое внимание, святое Белогорье, фермер Юрий Деев приглашает вас в зал номер 15, место номер 5. Юрий Деев, великолепная мясомолочная продукция, зал 15, место номер 5. Также, дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» – постоянный участник этих выставок-ярмарок. Мы будем находиться в зале номер 9, место номер 5. Здесь вы можете приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно будет поставить на ваши телефоны приложение для прослушивания радиостанции «Радонеж» в ваших телефонах. Дорогие братья и сестры, мы просим вас о помощи. Здесь же, в нашей секции, в зале номер 9, место номер 5, можно внести лепту на существование православной радиостанции «Радонеж» и совершить пожертвования для пострадавших храмов и монастырей Донбасса. Ждем вас с 23 по 28 декабря в торговом центре РМ на православной выставке-ярмарке «Рождественский дар» с 23 по 28 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 28 декабря с 11 утра до 4 часов дня. Проезд метро ВДНХ. Торговый центр РМ расположен слева от центрального входа на ВДНХ. Слева от центрального входа на ВДНХ. Ждем вас. Спаси Христос.